Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в цикле передач «Гость в студии» я хочу представить вам Всеволода Сергеевича Кривцова, руководителя дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова. Всеволод Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть.
Добрый день.
Вот мы не виделись практически полгода, но 2019 год заканчивается. Заканчивался также 2018 год. Вы подводили итоги вашей работы, дружины. У вас было такое оптимистичное настроение. Мы с вами даже записывали пожелания к Новому году и к Рождеству Христову, главным образом, конечно, к Рождеству. Вот давайте мы сейчас все-таки вот с точки зрения руководителя дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова, вот скажите, положа руку на сердце, как вам вообще работается с ребятами, какие вы видите перспективы, как вас это наполняет, какие силы дает вам вот это вот служение с детьми подросткового возраста? Я это говорю лишь потому, что понимаю, что как трудно сегодня работать с нашими подростками. Главное еще удержать их.
Ребята разные приходят, но в большинстве своем очень хорошие. И даже те, которых мы сначала хорошенькими не считаем, мы имеем в виду, что нужно что-то поправить, чтобы уже совсем называть так уверенно, да, их, мы, в общем-то, в них не видим никаких плохих качеств. Это, скорее всего, отображение наших взрослых каких-то моментов. Ребята от них с удовольствием избавляются. Вообще, конечно, работа с подростками, она очень благодарная. Ребята привязываются, очень много дарят любви, внимания, и это, в общем-то, и спасает в те минуты, когда руки, ну, не опускаются, но, по крайней мере, ты хочешь пустить их вниз, уже думаешь, ну, вот уже сил нету, где бы еще новых сил набраться. И тут, как всегда, на помощь приходят ребята. Вот, конечно, этот год, вот, 2019, для нас был достаточно непростой, во-первых, потому что был задан высокий темп развития дружин. В год мы зашли, у нас было 11 отрядов, сейчас у нас 19, и это, конечно, сказалось на нашей деятельности, потому что, ну, такой темп хороший очень, и новые отряды, это же не просто их подключить, нужно, чтобы там инструктора начали понимать, что такое скаутский метод, включились в нашу деятельность, как-то ее изучали, приняли наши традиции, обычаи, наши мероприятия, сборы, научились работать с детьми. Чаще всего это родители, которые заинтересованы в воспитании детей, а не инструктора, прямо которые вот инструктора их там где-то обучили, дали диплом, он к нам из института поступил. Это же вот такие же люди, как и мы, которые когда-то пришли заниматься с ребятами. Вот. Ну и как мы и говорили в прошлом году, что для нас приоритетным становится работа в регионе, на периферии, в селах, в малых городах, куда мы выходим, потому что все-таки мы сталкиваемся с такими местами, где для ребят нет возможности заниматься какими-то интересными вещами, которые бы их социализировали, вывозили бы их за пределы их поселка, села, давали бы им возможность общаться со всем миром. Вот. Ну и плюс тут, конечно же, еще влияние всех этих зависимостей, которые есть, и самым пагубным образом они действуют сегодня именно на селе, потому что деятельности, которая раньше была, большие семьи, там, сельхозработы, коров содержали, там, свиней держали, сегодня никто ничего не держит, я даже скажу больше, уже встречаются семьи, у которых частный дом, а огород вообще даже не возделывается. Поэтому, если в городе ребенок, он все равно находит для себя какие-то увлечения, выходит в город с ребятами, занимается в клубах, то если на селе этого нет, то ребенок, конечно, моментально выходит вниз по уровню учебы в школе, по зависимостям, по всем пристрастиям, мало что его отвлекает, и мы решили, что мы, конечно, будем работать все больше на периферии, давать им вот эти вот наши значимые вещи, присоединять их к нашей организации. Не новые отряды, которые у нас возникли в этом году, часть из них как раз вот в таких вот селах и открыты. Кроме того, у нас в этом году прошла первая навигационная морская практика, и она, ну, тоже непростая. Почему? Потому что это работа на воде, потому что это определенные знания, с которыми можно вывести ребенка на воду, допустить его до практики морской. И, соответственно, надо, чтобы ребята с дисциплиной относились к обучению, приходили на занятия. У нас это вот не было выстроено ранее. То есть у нас приходили ребята, конечно, но они приходили только по выходным. А для того, чтобы уйти в морскую практику, надо все-таки заниматься на неделю дополнительные 2 дня. И вот эта вот дисциплина занятий, она была не всеми воспринята, и сейчас вот мы хотим увеличить количество наших моряков, но не все получается. Кроме того, мы бы хотели вынести морское дело на уровень тоже региональный и помочь ребятам организовывать морское дело у них в селах и в городах. Что еще? Ну, массовыми стали наши мероприятия, это тоже непросто, потому что одно 30 человек в лес или там куда-то на приход приехать в село, в город, всегда нас там разместят. Сегодня у нас собирается больше 100 каждый раз, и 100 человек вывести – это уже проблема. Это и больше автобусов, больше затрат, денег. Подключая села, мы получаем детей, но не получаем финансы. Мы сразу же уходим вниз. Это тоже очень большая проблема, которую мы сегодня, надо сказать, только учимся решать. И на самом деле еще не все выходы нашли. Потому что у нас нету прямого спонсора, у нас есть наши такие попечители, которые периодически нам помогают. Президентский грант у нас закончился, сейчас вот мы новые гранты написали, пока они в силу не вступили, надеемся, что выиграем. Но период, когда денег этих нету, денег, которых мы собираем с родителей, катастрофически на проведение мероприятий не хватает, даже на то, чтобы... Ну, питание организовать, конечно, там, если мы договариваемся со школой или с приходом с какой-нибудь воскресной школы, где есть возможность разместить детей, то это бесплатно, то, соответственно, у нас вторая затратная часть большая – это доставка детей и вывоз, то есть это автобусы. Вот. Ну и плюс еще у нас форма, какие-то знаки, там, нашивки, еще что-то. Это все тоже такое затратное мероприятие. И, конечно, пока мы вот чувствуем, что нам тяжеловато. Но, тем не менее, мы все равно не оставляем свои идеи, цели выносить наш скаутский метод в регион, давать ребятам путевку в жизнь таким образом. Будем надеяться, что Господь нам будет милостив. 2020 год вообще мы надеемся, что будет каким-то особенным, потому что мы начали запускать с осени новую систему работы с отрядами. То есть мы готовим материалы и методики для занятий конкретно и рассылаем по отрядам, чтобы все занимались в единой системе, изучали одно дело, и потом в соревновательной форме на сборе по итогу все участвовали в этих соревнованиях, показывали свои знания, умения, чего они достигли. Такие небольшие блоки, допустим, первый блок у нас был узлы, патенты, теория основы православия, причем мы взяли Рождество и разобрали прямо по запчастям, я бы сказал так, потому что мы не только весь исторический момент, но и весь духовный момент разобрали с ребятами. Получилось, что мы ответили в процессе изучения около 50-60 вопросов, связанных с Рождеством. Вот, и сейчас в соревновательной форме, вот на рождественский сбор у нас как раз будет впервые такой брейн-ринг по Рождеству. И медицина, может быть, будет что-то меняться, может быть, будет туризм или какие-то знания по МЧС. Это тоже все в соревновательной форме. И я думаю, что это очень... Во-первых, мы увидели уже обратную связь от ребят, что им понравилось, что вдруг у них там где-то на горизонте будут соревнования общие для всех, которым все понятны, как понятно к ним подготовиться. И, конечно, все они хотят медалей, там, каких-то наград, еще чего-то, почестей. Ну, а, соответственно, сдав и поучаствовав в обучении и в этих мероприятиях, они получают в ответ нашивки долгожданные за то, что они освоили тот или иной навык. В общем, думаю, что мы будем подключать дальше. Сейчас, с 2020 года, мы хотим более переходить на серьезную, такую требовательную административную работу в дружине. Чтобы официальными документами были подтверждены все передвижения старших. Потому что мы, как руководители штаба дружины, понимаем, что у нас висит большая ответственность за работу с детьми, что мы делаем, как мы делаем. Эти методики должны быть прописаны, лежать в папочке. Мы должны в любой момент уметь ответить, что у нас и по технике безопасности все четко, и людей случайных у нас нету, а этого очень сложно избежать. Я вам говорю, что наши инструктора – это родители. Зачастую мы не знаем ни прошлого, ни настоящего, никакого. Мы только увидели, видим, что глаза горят, и нам человек уже этот нравится, мы его берем к себе. Но чтобы избежать каких-то моментов, мы все-таки решили, что мы будем усиливать административную работу, усилить работу в штабе, переходить на более серьезную такую вот организационную работу. Эти все моменты, они у нас в 2019 году возникли, их немало. Было еще много всяких таких, может быть, не совсем на таком уровне значимых, но тем не менее они были. Это прежде всего у нас поменялся адрес штаба. Сейчас мы находимся в поиске большого помещения для организации. Слава Богу, нам епархия предоставила помещение молодежного отдела. И пока мы здесь находимся, нам, конечно, это помещение достаточно
малое,
не хватает и невместительного для нас. 15 человек в комнате, мы уже там даже просто можно стоять. заниматься да, трудно да, уже. Поэтому мы ищем какие-то здания, помещения, думаю, что мы найдем, или способ этот решить вопрос, или, может быть, нам предоставит город, по крайней мере, мы пишем письма. В этом году мы подали документы на регистрацию юридического лица, и сегодня проходим эту регистрацию, очень надеемся, что она у нас состоится, и тогда мы будем уже официально иметь возможность работать со всеми административными юридическими структурами. Вот, то есть тоже такой момент, сыгравший роль. Но все остальное, в общем-то, надо сказать, что удачно складывается. На самом деле, где-то что-то мы теряем, но к нам приходят люди, альтруисты, энтузиасты, которые с радостью, с большим православным сердцем помогают нам во всех наших делах.
Вот, Всеволод Сергеевич, вы сейчас в своем разговоре упомянули очень важное такое понятие, что мы даем ребятам путевку в жизнь. Каким образом дети, вот братство православных следопытов, могут себя реализовать в жизни? Какие вы видите навыки? Как они могут себя вообще зарекомендовать? Какие профессии они могут, наконец, приобрести?
Ну, я бы сказал так, как-то вот в самом начале я о многих вещах, так как я еще как педагог еще учусь, боялся говорить и выразить их так вслух, а сегодня я говорю о том, что есть у нас прямо конкретные примеры, и я скажу, как оно есть. Вот я сел не буду называть детей конкретных, но скажу точно, что на периферии в селах мы встречаем детей, которые за пределы села выезжали только в ближайший пункт. Соответственно, у них нет никакой социализации. Они в буквальном смысле выражают это вслух, что боятся выехать в большой город. А, соответственно, еще больше боятся столкнуться с детьми, которых заведомо считают более успешными, умными, чем они. И так как они еще находятся в системе нашего с вами социальных сетей, интернета, то, соответственно, они видят там огромную массу вот этих вот картинок людей, которые чего-то достигли, а сами они тут где-то в деревне.
Чувство неполноценности.
Да, это их загоняет, конечно, да. Такие их детские страхи. Вот. А наша организация, она буквально, вот, я бы сказал так, хорошо очень построена работа в ней, что в ней очень много мероприятий выездных, куда выезжают дети вот, сегодня мы в этом селе, завтра мы в этом городе, послезавтра мы вообще за пределами нашего города и даже, может быть, региона. И для ребят открывается возможность социализации такой, везде побывать, все посмотреть, сравнить себя с другими. Это очень удивительно, но приезжают вот дети, допустим, из села, да, Н, приезжают и встречаются с детьми из села там Л, да, и они вдруг понимают, что они одинаковые, что все, мы зря вот переживали по этому поводу, оказывается, все везде, они прямо это вслух говорят. Это буквально так и говорят, вы знаете, я думала, а оказывается. Вот, то есть мы, конечно, вот эту вещь сразу заметили и решили, что надо, конечно, больше, наверное, работать на периферии, детям помогать, возможно, побывать в Екатеринбурге, поездить наши паломнические поездки на сборы, в лагеря и предоставлять такую возможность. Второе, это то, что у нас происходит, это то, что мы видим уровень знания детей на периферии, он разный. Есть очень сильные школы в селах, где очень много внимания уделяют, потому что школы небольшие, там по 100 человек, по 80 человек, и, конечно, детям там много внимания, классы маленькие. Вот. Но при этом нету простых вещей, практических бытовых знаний. То есть быт, как мы уже говорили с вами, на селе не такой уже, как раньше был, и ребенку себя применить негде. Все уже, водопровод там, электричество там, отопление уже, все. То есть ребенку по большому счету зачастую даже и дрова колоть не приходится. Но приходя к нам в дружину, они вдруг понимают, что вот здесь есть практика, которой им не хватало. То есть самим готовить, самим обустраивать быт в лесу. Даже вот эти вот соревнования по узлам и патентам, мы для себя открыли картинку, что оказывается наши дети, мы сталкиваемся с тем, совершенно не имеют вот этой моторики, работать что-то руками, с первого раза запомнить узлы. Не у всех получается.
Голова сразу начинает работать после рук.
Сразу работать, да. Когда стали обращать внимание, у кого это происходит, как правило, это происходит у детей, которые еще и не умеют выразить мысль. То есть это оказывается связано.
Мы то есть тот, кто не умеет крутить...
Да, посмотрели статьи, почитали, казалось, что мелкая моторика, речевые функции вообще напрямую не связаны. И мы считаем, что вообще очень важно, чтобы вот было больше вот таких практических занятий у детей. Но морская практика, она же ведь все это в себе очень хорошо впитала, все это есть, там есть узлы, знания, дополнительные слова, ориентация, работа в команде, чего там только нету, координация движений. Поэтому я думаю, что то, что мы несем, оно, конечно, будет способствовать тому, что детям будет легче в жизни себя самоопределить, и поставить себе точные цели, вообще эту цель хотя бы определить, потому что цели-то, конечно, я уже, наверное, далеко зашел, их, как правило, и нету. Цели вот у городских ребят, они начинают уже в 11-12 лет озвучивать их, а мы приезжаем на село, там нет никаких целей, они не знают, потому что они не выйдут выхода из той ситуации, которая вокруг них сложилась. Им кажется, что вот здесь на селе они вообще живут отрешенные от всего мира.
А но они хотят выехать из села?
А вы знаете, тут такая штука. На самом деле, у нас задача-то ведь не то, чтобы они выехали, а задача, чтобы они увидели, что у них классное место.
Да.
Мы приезжаем туда в село, и мы же ведь душой прямо радуемся. Думаю, говорю, ребята, как
да
у вас хорошо. А
они
у нас такие ругают, все-таки еще что такое, говорите, как у нас на селе хорошо.
Да.
Мы говорим, у вас-то благодать здесь.
Да.
Вот где надо жить и любить вокруг себя все вот этот мир и природу, и все, что есть. И, конечно, наша задача, чтобы он там был на селе полезным, и сделал село это таким же радостным, которым мы с вами знаем, наше село всегда было. Поэтому я думаю, что тут речь идет не о том, чтобы социализировать для того, чтобы уехали, а социализировать для того, чтобы они обрели те навыки и специальности, которые будут полезны на их малой родине.
Ну а с городскими-то ребятами тогда как обстоит дело? Вот как они могут себя?
Тут очень хорошая взаимосвязь вот сельских ребят с городскими. Они ведь настолько начинают дружить, что друг друга потом поддерживают, и у них получается такое общение. Они себя не считают уже какими-то там, вот мы сельские, а вы городские, да? Эта черта вообще сегодня, она уже
Ну вот оно, братство.
Братство самое настоящее,
да.
Конечно.
И а подростки, они же это все очень любят.
Да, я не знаю,
общаться.
Что у них есть товарищ в городе, что он поможет, когда он будет там учиться. В любом случае, все заведения учебные находятся здесь основные. И, конечно, ребята сюда приезжают учиться. Вот что будет дальше? Нам бы очень хотелось, чтобы они возвращались на землю и там занимались. И даже нас туда переманили, потому что
да,
мы это знаем.
Это правильно, это правильно. Вот как у вас один скаут сказал: я сюда пришел, потому что здесь учат самостоятельности. Учат самостоятельности, а я хочу быть самостоятельным, мальчику лет 12.
Да, то есть, скажем так, скаутский метод учит самостоятельности не столько мы, сколько сама вот эта построенная практика работы на природе в малых командах, в этих отдельных патрулях, которые живут в лагере самостоятельно, все сами себе организовывают, весь быт, и проживая за 10 дней, конечно, они впитывают в себя эту самостоятельность, потом ее уже транслируют на всю свою оставшуюся жизнь.
Это все, что касалось года все-таки 2019-го. А как вот в 2020 году, вы думаете, будут развиваться события?
Ну, во-первых, мы закончим сейчас свой первый блок. И по итогу, я думаю, что мы, наверное, уже после Рождества сядем прямо обговаривать, как мы будем прописывать методики.
Лето. И про лето.
Да,
вы же говорили о том, что лето самое главное.
Очень хотелось бы, чтобы у нас был план пятилетний, вот такой вот настоящий пятилетний план, в котором четко прописано и видно не только нам, а видно прежде всего ребенку, чего он достигнет, придя в эту организацию. Чтобы это было прямо наглядно перед глазами, чтобы это было понятно родителям, инструкторам всем, чтобы все понимали, куда мы, грубо говоря, идем. Вот. Второе, то, что мы бы хотели обрести такой совсем официальный статус. Ну, во-первых, для чего и что это такое? Мы хотели бы, чтобы наша организация была зарегистрирована, все-таки двигаться к получению лицензии доп. Образования, сделать наших педагогов, кто у нас уже есть в инструкторах, руководителями организации, может быть, дать им вообще возможность, какую-то путевку в то, чтобы они могли профессионально заниматься только деятельностью своей в дружине, получая, соответственно, зарплату соответствующую. Это очень прямо нам хотелось бы, потому что мы понимаем, туда человек себя на 100% будет отдавать нашей организации, а по остаточному методу, конечно, у нас получается все не так, как мы хотим в итоге. Вот, то есть это такая основная цель. Кроме того, мы очень надеемся, что 2020 год прямо выстроит уже окончательно взаимодействие, взаимопонимание между отрядами, что на местах в отрядах инструктора и руководители будут слышать требования штаба. Мы, соответственно, будем их за это поощрять. Будет взаимодействие, будет такое непотребительское отношение, которое мы зачастую наблюдаем, оно присутствует везде, поэтому не стесняемся об этом говорить и у нас, что головной штаб придумывает, а все остальные идут и действуют по потому что им дали. А нам бы хотелось, чтобы исходило из отрядов предложение, чтобы отряды тоже брали на себя ответственность по организации мероприятий, а мы бы, может быть, в этот раз приехали бы и только дополнили его. Вот. То есть нам это бы очень хотелось, взаимодействие такого общего, большого. Но прежде всего, это я говорю, как, наверное, как руководитель, прежде всего хотелось бы, чтобы в дружине, сейчас уже мы это наблюдаем, но только-только выстраиваются первые месяцы, когда наши старшие ребята, это роверский круг, это командир дружины, зам командира дружины, ребята, которые достигли там 16-летнего возраста, и нам бы хотелось преемственности, ну, чтобы, во-первых, они руководили всеми этими отрядами по цепочке, а мы только подсказывали им и помогали донести информацию. Они организовывали эти сборы, прописывали их, а мы их, конечно, дополняли с точки зрения там уже наших взрослого опыта, вот, чтобы у них была практика это в руках.
А вот скажите, ровер, это как это на русский язык
перевести? Ну, дружинник перевести? У нас называется, да, или ровер, это такой международный разряд уже самого старшего помощника руководителя, можно сказать. То есть это уже не просто следопыт сам по себе, это уже человек, который принял на себя обязательство служения.
Вот. Ответственность очень такую, да, ну, большую и серьезную.
Да, сложно себе представить. То есть если он понимает отчетливо, что он пришел сюда служить своим товарищам и детям, вот, служить Русской Православной Церкви, вере нашей, то, соответственно, он должен быть ответственным на своем месте, здесь и всегда на месте быть. Вот, здесь и сейчас говорят, или там у нас говорят чувство конкретного у следопытов. То есть человек должен понимать, что не бывает такого, что ты в рубашке, сегодня ты скаут, а рубашку ты снял с галстуком, никто об этом не знает, и ты можешь жить уже какой-то своей частной жизнью. Ты всегда этим остаешься, это у тебя уже в душе поселилось, ты понимаешь, что ты всегда христианин, ты всегда следопыт, ты всегда приверженец скаутских законов, идей, законов Божьих.
А вот скажите, у вас были девочки старшие, в последнее время их как бы не видно в отряде. Мальчиков видно, а девочек старших почему-то не стало видно.
Ну, это в силу того, что девочки более ответственные. И, конечно, сейчас в старших классах, когда им нужно готовиться к поступлению в институты.
То есть только экзамены, по этой причине, ну, они вот пока,
одной
да.
Из главных причин, ну, во-первых, наверное, и родители требуют большего внимания к учебе. И девочкам не так просто, как мальчикам, перестраиваться. Мальчики все равно больше привязываются к играм, к каким-то действиям. Не то чтобы сидеть там за учебниками, поэтому они сюда стремятся, потому что здесь для них есть дело
конкретное. Это видно, что они стремятся.
Да, а девочкам, да, у них задача сегодня стоит такая, им нужно получить образование. И, тем не менее, они все равно на горизонте есть. Вот Вероника Беденко, она помогает нам на радио и закрывает наши дырочки, вот это самое важное. Варя Дони тоже, она все время в дружине вместе с нами.
Да.
То есть мы периодически девочек видим, видим их в отрядах, в отряде цесаревича Алексея, что помогают Александру. Поэтому я думаю, что они не совсем там ушли. Просто сейчас такой период, когда им нужно выполнить свои какие-то поставленные цели. Но я знаю точно, что первые, кто к нам приведут детей, это девочки. Мамы же, они все равно в любом случае вспомнят про скаутскую организацию, как им было хорошо, и лет через 5-6, там 10, все равно у нас будет пополнение за счет них.
А есть у вас такие ребята, которые еще не понимают? То есть вот они ходят в скауты, но не понимают, зачем это нужно им, они как бы не видят вот этой значимости. Как вот таких детей можно вот подвести? Как им можно объяснять, что это такое, для чего это нужно? Вот как здесь быть? Есть такие дети ведь тоже в дружине?
Ну, есть, конечно, потому что когда мы выезжаем на сборы, мы чувствуем, как начинает расти вот это понимание у ребят, что он следопыт православный, что это не просто он в организации, в галстуке, в красивой рубашке, а что на самом деле он в каком-то большом коллективе, у которого есть свои задачи и цели. Когда же мы здесь в штабе работаем в простые дни, в учебное время, когда ребята встречаются только по воскресеньям на неделе, они, конечно, теряют вот эту вот связь, понимание, кем они есть. Но это и есть воспитательный процесс до того момента, пока вот человек стал взрослым и сформировал в себе абсолютную площадку, осознанную такую. Кто он, что он и как он будет проживать свою жизнь. Когда это заканчивается, ну и по-разному все говорят. Сейчас мы говорят вообще, что это часто бывает за 30 лет или там до 30 тянется. Наша задача посеять зерно. равно. То есть мы с вами все равно даем им установки, мы их показываем, рассказываем, они их видят. Потом они сопоставляются со своей жизнью. Дальше они будут взрослеть, заканчивать институты, будут устраиваться как-то в жизни и станут примером для кого-то. Кто-то будет там прямо вот в жизни все случилось, а у другого человека может быть не очень, и он задумается, а почему-то вот очень, а у меня не так. И я думаю, что самое-то главное, что мы даем направление. Мы не можем с вами взять тут, вот, знаете, как, конечно, к нам приводят детей и говорят, вот у меня совсем все печально, а мне бы хотелось, чтобы ваша организация мне помогла ситуацию исправить. Но, к сожалению, вот мы не панацея и не можем этого сделать, во-первых, первый пункт, без родителей.
Семья должна исправлять семья, в первую очередь да, ситуацию, да, потому что не нужно у скаутов искать какого-то выхода, да. То есть мы понимаем, если этого нет в семье.
Можем дать ориентации. Но мы сразу говорим, да, вот смотрите, нужно очень четко понимать, что такое скаутская дружина, что такое организация детско-подростковая. Это мое личное мнение, сейчас может со мной кто-то не согласится, но я считаю точно, что мы создаем только среду, а в этой среде должны работать прежде всего родители. Если родители приходят в эту среду работать, и они вместе с детьми в походы, вместе организуют. Если сами не идут, то, по крайней мере, точно знают, что ребенок
включат, может
да,
в этот процесс,
в этот процесс,
чтобы значит, они видели живет. Дети, что тогда мама тоже здесь,
достигнем,
или папа.
Достигнем. Да, того, чего хотим, достигнем точно. А мы создаем среду, в которой достаточно комфортно и хорошо. Да, есть ребята, которые там не по годам самостоятельно, они там сами принимают решения, и даже родители говорят, да, он нас сам все решает. Да, они есть в дружине. Пусть они будут для вас ориентиром. Мы только ведь создаем среду. Я опять же говорю, что а кто его вот такую самостоятельность ему дал? Родители привели, его таким воспитали. Мы просто дали среду, в которую он свою самостоятельность смог применить и показать другим ребятам, как можно жить.
Угу. А вот вы еще говорили о том, что сегодня в школах в том числе большое внимание уделяют основам безопасности жизнедеятельности. Вот как это вообще транслируется? Почему это так? Почему?
Ну, наш мир все становится сложнее и сложнее. Буквально там 100 лет назад, кроме топора и косы, и там, может быть, уголька какого-нибудь в доме,
такие
ничего
вот
опасного-то и не было.
Основы выживания.
Да. Сегодня прямо основы выживания. Почему? Потому что мир стал очень технологичен. Это первый пункт. Второе, очень много опасностей связано с зависимостями, которые мы должны осторожно относиться к ним. Вот, ко всем вещам понимать, привязываемся мы, не привязываемся, насколько это нас увлекает. Вот, границы чувствовать того, чем мы занимаемся, потому что ну, бывает, что зашкаливает, да, вроде как бы простым спортом заниматься начал, а закончилось все тем, что там трагически где-то погиб. Нужно понимать, что жизнь дана не только для того, чтобы там где-то запуститься. Вот, а безопасность сегодня играет еще очень большую роль, потому что мир стал таким, скажем, без границ. Все доступно, все возможно. Сегодня границы...
Без интимности.
Да, они такие номинальные. То есть есть возможность выезжать куда угодно, общаться с кем возможно, видеть, как живут другие, принимать их идеи, ценности. И здесь тоже нужно четко понимать, нравственная безопасность такая внутренняя, все ли мы приемлем. Вот. Ну и кроме того, конечно же, общество сегодня... Мы, с одной стороны, говорим разъединено, а с другой стороны, общество живет очень большой социальной жизнью. Мы все с вами постоянно где-то там в каких-то социальных проектах участвуем. Так или иначе, политические они характер носят или там еще какой-то, но тем не менее мы все к чему-то привязаны. Нас где-то куда-то кто-то все время завлекает, мы куда-то ходим в какие-то клубы по интересам или там еще как-то. И поэтому тоже нужно быть очень осторожным, понимать, к чему, какие процессы приводят, уметь рассуждать. И все-таки ценности должны быть прежде всего в семье, вокруг ближних своих, в церкви, в общине, а уже потом все остальное. Нужно понимать, что все остальное выходит отсюда. То есть надо чувствовать очень хорошо ближних и общество, как-то вот так вот, как бы сказал бы, ощущать, куда оно идет. Потому что иначе, если вот так вот неосмысленно думать, а кричать там, что давайте изменим это сейчас, здесь, прямо в сию секунду, то можно дойти до страшных вещей. Ну вот, как-то так.
Что ж, будем заканчивать?
Напоследок хотелось бы сказать одну такую очень важную вещь. Мы часто рассуждаем, так как нас к этому приводят наши ребята-подростки, они вызывают на эти диалоги, что же такое патриотизм, как же изменить жизнь вокруг, как сделать жизнь в стране такой, чтобы все были довольны и могут ли быть все счастливы. И сколько диалогов у нас не было, на самом деле мы приходим всегда к одному и тому же выводу, что очень важно выполнять свою работу, прежде всего, каждому на месте хорошо. И вот последний раз, когда у нас был такой диалог, мы пришли к выводу, что это и есть на самом деле настоящий патриотизм. То есть, когда человек выполняет четко свою задачу на своем месте, учитель учит,
служит,
хирург делает хорошо операции, готовится, развивается, человек, который продает, никогда не продаст поддельное, человек, который производит, сделает качественно и хорошо, знает, что это будет долго служить, автомобилист будет ехать правильно по своей дороге, не нарушая правил и не приведет к трагическим событиям и так далее. И так можно каждую профессию разобрать и сказать каждому человеку, как он должен на месте работать. Мы все это хорошо знаем. И это самый главный патриотизм, потому что он созидательный, он тогда нашу страну будет делать другой, она будет уже выглядеть по-другому, и в ней будет место только радости и счастью. Никаких трагедий, будем надеяться, не произойдет. Еще один такой момент – это то, что хотелось бы, чтобы укреплялась семья. И прежде всего вопрос такой, мы отсылаем посыл, такой мы отправляем к нашим папам. Мы на практике много раз видели, как счастливые становятся мальчики, когда рядом с ними стоят папы в наших походах, в наших мероприятиях. И поэтому точно можем сказать, крепкая семья – это когда папа рядом с ребенком. И чем чаще, чем больше, тем лучше. Ну вот, собственно, все.
Спасибо большое. Как это я вспомнила, такая у меня ассоциация возникла, что никаким примером, а только вот собственным, никаким другим сильным таким примером не воздействуешь на подростка, а вот спина молящегося отца, это вдобавок к вашим словам, это вообще просто потрясающе действует на ребенка и на будущую его вообще жизнь, то есть вообще на всю его жизнь. Это всегда будет спина молящегося отца и матери.
Спасибо, Господи, да. Дети спрашивают, вы молились за нас? И меня сейчас удивляет этот вопрос, не знаю почему, потому что он какой-то, наверное, вот очень новый для нас. Мы к нему не привыкли, я, по крайней мере, не привык точно, потому что в моей жизни никто никогда не спрашивал, молился ли ты за нас. Вот. А дети спрашивают, особенно когда они идут на соревнования или там на какие-то экзамены в школе, еще у меня в семье точно так же они спрашивают, а вы молились за нас?
Это очень важно, да. Это даже я вам вообще приведу пример такой вот уже в заключении передачи, что вот когда мой сын, 16-летний, еще тогда неверующий, вообще как бы совсем далекий от церкви, он понимал, что я тогда начала за него уже молиться сама, а сейчас он взрослый человек. И получилось так, что за детей ведь 40-уст ты все время заказываешь, мало того. И вот когда ты в какой-то момент вдруг говоришь ему, ты знаешь, а вот я вот не заказала за тебя 40-уст, он говорит, ты знаешь, почему ты не заказала, мне так было плохо в этот момент, у меня вообще все рушилось, я вообще не понимала, что ты уж, пожалуйста, говорит, молись за меня, и сама молись, и 40-уст заказывай в церкви, то есть это очень важно, это прямо на них вот на каком-то непонятном уровне, но они это чувствуют, они вот чувствуют эту молитву, а когда ее нет, они тоже это чувствуют. Вот так. Спасибо, Всеволод Сергеевич, большое.
До свидания.
Вот, и дай Бог вашим ребятам всего самого доброго, хороших эфиров на нашем радио.
Спасибо,
ваш цикл называется «Свистать всех наверх». А я, дорогие слушатели, хочу вам напомнить, что сегодня нашим гостем был Всеволод Сергеевич Кривцов, руководитель дружины во имя святого праведного воина Федора Ушакова.
Всего доброго.